говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Формирование переходной команды Барака Обамы. 4 ноября. Праздник не по учебнику. Кто угрожает леопардам? Опыт российского заповедника. И наука. Как скажется на России потепление климата? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Избранный президентом США Барак Обама приступил к формированию своей администрации. В ближайшие 10 недель новой команде предстоит принять дела. О проблемах и особенностях переходного периода рассказывает Владимир Абаринов.
В США не существует, как в Великобритании, теневого кабинета, готового в любой момент принять на себя управление страной. Правительство и аппарат избранного президента создаются в промежутке между непосредственным голосованием и вступлением в должность. В этом году продолжительность переходного периода составляет 77 дней. Барак Обама приходит в Белый дом с программой коренных перемен, как в политике, так и в методах управления. Напомним ключевые моменты его победной речи в ночь после избрания.
Те, кто хочет уничтожить планету, пусть знают, что мы их разгромим. Те, кто стремится к миру и безопасности, пусть знают, что мы их поддержим. Всем тем, кто сомневается, что путеводная звезда Америки горит по-прежнему ярко, сегодня вечером мы еще раз доказали, что подлинная сила нашей страны не в мощи нашего оружия, не в объемах нашего богатства, а в непоколебимой силе наших идеалов, демократии, свободы, широты возможностей и неугасающей надежды.
При всей убедительности победы Обамы нельзя забывать, что 46% американцев голосовали за его соперника. Консолидация общества – необходимое условие успеха нового правительства. И в этом отношении первостепенное значение имеет процесс перехода власти от республиканской администрации к демократической. Переходный период – сравнительно новое явление в американской политической системе. На заре американской государственности были случаи, когда уходящий в отставку президент не только отказывался сотрудничать со своим преемником, но и демонстративно отсутствовал на церемонии инаугурации. Процесс окончательно оформился после Второй мировой войны. Вступающий в должность президент стал назначать специальную переходную команду, которая занимается подбором кандидатур на заполнение вакансий, организует их проверку по линии ФБР и контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел. Расходы на эту деятельность покрываются как ассигнованиями из федерального бюджета, так и частными пожертвованиями. В 1952 году избранному президенту Эйзенхауэру хватило 400 тысяч долларов, чтобы принять дела. Биллу Клинтону в 1992 году потребовалось уже более 7 миллионов. В этом году бюджет выделяет на эти цели 8,5 миллионов долларов. Президент Буш в специальном заявлении, с которым он выступил в присутствии членов своего кабинета, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход прошел гладко и быстро.
Перед самой инаугурацией в 2001 году Лора и я вернулись в Милдент, штат Техас. Она там родилась, а я там вырос. Я сказал, что Вашингтон никогда не станет нашим настоящим домом. Работать здесь – великая честь, но это работа временная. Сегодня это справедливо для многих из нас. Этот мирный переход власти – один из отличительных признаков подлинной демократии. И обеспечить, чтобы этот переход совершился максимально мягко – один из приоритетов оставшегося мне срока на посту президента.
Президент подчеркнул, что в переходный период крайне важно не выпускать из рук бразды правления, дабы этим не могли воспользоваться враги Америки.
Мы сталкиваемся с экономическими проблемами, которые не будут ждать, пока новый президент устроится на новом месте. Кроме того, это будет первый за 40 лет переходный период в условиях военного времени. Мы сражаемся с экстремистами, стремящимися напасть на нас. Они желали бы воспользоваться этим периодом, чтобы причинить вред американцам. Поэтому в течение следующих 75 дней каждый из нас должен обеспечить, чтобы следующий президент и его команда могли немедленно приступить к полноценной работе.
Когда-то вашингтонские чиновники занимали свои должности десятилетиями, невзирая на смену власти в Белом доме. В 1829 году избранный президентом Эндрю Джексон впервые заменил своими ставленниками около 1000 служащих федеральных ведомств. Эта практика, действующая и поныне, несколько грубовато называется дележом добычи. В настоящее время число политических назначенцев составляет примерно 5200 человек. Это не только министры, советники и сотрудники аппарата Белого дома, Обама, но и чиновники ранга заместителей министров. Многие из этих должностных лиц подлежат утверждению в Сенате. Но еще до назначения каждый должен пройти проверку ФБР, результатом которой станет доступ к секретной информации. В прошлом не раз бывало, что кандидат не выдерживал проверки и или сам отказывался от назначения, или свое решение отзывал президент. Об особенностях переходного периода рассказывает первый заместитель директора административно-бюджетного управления Белого дома Клей Джонсон.
Существуют различные подходы к назначениям на должности уровня заместителя министра. Некоторые президенты говорят министру: «Подбирайте себе заместителей сами, а я одобрю ваше назначение». Как правило, такой метод оказывается неудачным. Иные президенты, и этот метод тоже нельзя называть удачным, впадают в другую крайность. Они говорят министру: «Я сам подберу вам заместителей». Наилучший путь – это когда президент и министр совместно подбирают кандидатов на посты заместителей. Этот путь сложнее, он требует больше времени, не говоря уже о том, что для начала необходимо иметь министра, чтобы начать подбирать ему замов.
Этот многотрудный процесс отнюдь не заканчивается 20 января в полдень, когда, согласно Конституции, вступает в должность новоизбранный глава государства.
Следующей администрации хорошо было бы иметь примерно 100 человек на постах членов кабинета и их заместителей к 1 апреля. Особенно это касается должностных лиц, отвечающих за национальную безопасность и оборону. Вместе с министром финансов они составят тот костяк, который необходим президенту, чтобы заниматься самыми неотложными делами.
Руководителем своей переходной команды Барак Обама назначил Джона Подесту, который возглавлял аппарат Белого дома при президенте Клинтоне. Эндрю Карт, исполнявший те же функции в администрации Джорджа Буша-младшего, считает Подесту удачным выбором Обамы.
Я доволен тем, что он выбрал людей, которые знают, что такое работа в Белом доме. Я питаю большое уважение к Джону Подесте. Он помог мне в переходный период, когда я пришел в Белый дом с президентом Бушем. Так что Джон Подеста – знаток вопроса, он знает Вашингтон, знает, как функционирует Белый дом. Я считаю, это очень хорошо, что он возглавил переходную команду избранного президента Обамы.
По мнению Эндрю Карда, для Барака Обамы переходный период проблемы не составит.
Прежде всего, ему повезло, потому что действующий президент сказал, что он предпримет беспрецедентные меры к тому, чтобы максимально облегчить процесс. И он уже делает это. Нынешний глава аппарата Джош Болтон уже запросил у Обамы списки людей, которым необходимо получить доступ к секретной информации, так что эта процедура произойдет быстрее, чем в прошлом. Первое, на чем, я считаю, должен сосредоточиться избранный президент, это заполнение вакансий в аппарате Белого дома. Я надеюсь, что в ближайшее время он назовет имя руководителя своего аппарата, главного юридического советника и директора управления кадров Белого дома. Это очень важные посты. Сотрудники аппарата назначаются без утверждения в Сенате, так что необходимо сконцентрироваться на этой задаче. Затем я бы перешел к назначениям на должности членов кабинета. Этому предшествует много работы, кандидатов надо вводить в курс дела, и президент обещал сделать все, чтобы назначенцы могли приступить к работе 20 января 2009 года.
Сможет ли избранный президент влиять на решения, принимаемые правительством США в переходный период? На этот счет у Эндрю Карда позиция однозначная.
Есть только один президент Соединенных Штатов. Президент Буш остается президентом вплоть до полудня 20 января 2009 года, и избранный президент Обама понимает это, и, я надеюсь, будет воздерживаться от попыток руководить страной. В данный момент его задача полностью подготовиться к тому, чтобы возглавить страну в полдень 20 января.
Вашингтон полон слухами о предстоящих назначениях. Для журналистов подбор кандидатов на замещение ключевых вакансий – одно из самых увлекательных занятий. Пока что можно точно сказать, что аппарат Белого дома Барака Обамы возглавит конгрессмен Рам Эммануэл. Вот краткая характеристика, которую дал ему журналист Майкл Краули.
По-настоящему стойкий парень, он был ключевым советником в первой администрации Билла Клинтона. Настоящий политический боец, один из лидеров Конгресса.
На высокий пост претендует и сенатор Джон Керри.
Барак Обама многим обязан Джону Керри, кандидату на пост президента в 2004 году. Керри предоставил ему тогда право выступить с речью на Национальном съезде демократов. Эта яркая речь принесла Обаме известность. Кроме того, когда в январе этого года Обама проиграл первичные выборы в Нью-Гэмпшире, Керри выступил в его поддержку на следующий день и тем самым развернул ход кампании опять в его пользу. Керри хотел бы занять пост государственного секретаря, и, вероятно, он кандидат номер один.
Еще одно имя из короткого списка – Сэм Нан.
Сэм Нан был в Сенате признанным экспертом в вопросах обороны. Он вышел в отставку около 10 лет назад. Его специализация – ядерный терроризм и ядерное распространение. Для Обамы это один из приоритетов. Он говорил, что Нан в списке наиболее влиятельных советников по вопросам национальной безопасности. Не исключено, что он будет назначен на пост в Министерстве обороны или внутренней безопасности и займется там проблемой безопасного хранения расщепляющихся материалов, которое по-прежнему не обеспечено в полной мере.
Коль скоро консолидация общества – насущная задача страны, в администрации Обамы могут найти место и видные республиканцы. Есть, в частности, сведения, что на своем посту может остаться нынешний министр обороны Роберт Гейтс, что на значительную должность может быть назначен сенатор-республиканец Ричард Лугар, и что предложение о работе в новой администрации может получить Джон Маккейн.
О процессе формирования переходной команды Барака Обамы рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Четвертого ноября в России в четвертый раз отметили новый национальный праздник – День народного единства. Его введение и трансформация – интересный масштабный опыт манипуляции общественным сознанием, считает мой коллега Владимир Тольц. Он с самого начала следил за этим процессом и сегодня подводит промежуточные итоги этого государственного эксперимента.
День народного единства был введен взамен Дня примирения и согласия, которым Ельцин некогда в 96-м попытался подменить, в свою очередь, празднование 7 ноября, годовщин Октябрьского переворота 1917 года. Политический смысл ельцинской подмены – отказ от главного ритуального действия эпохи государственного коммунизма, который должен был символизировать разрыв с прошлым, был очевиден. Неудача этого простенького замысла тоже. Никакого согласия и примирения не наступило. Главный источник знаний бывшего советского народа, телевидение, продолжало в этот день вперемешку воспевать павший в октябре 1917-го строй. Россию, которую мы потеряли. И тут же крутило советское кино про героический октябрь 17-го, Ленина в октябре и прочих комсомольцев-добровольцев. А народ, припоминая и тех, и других, продолжал выпивать на ноябрьские, иногда вспоминая, что при коммунистах праздничными были 7-е и 8-е, а Ельцин 8-е, как нерабочий день, отменил. Ельцинским преемником, которому при создании его вертикали власти понадобилась действенная поддержка церкви, скептически относившейся к 7 ноября как к красному дню календаря, решено было это обстоятельство учесть. Но нужно было учитывать и другое – многолетнюю привычку народа к праздничному досугу в начале ноября. Так возникла идея поиска в этих числах события, которое можно было бы объявить новым, связанным со славным прошлым праздником, и при этом не коммунистическим, а околоцерковным. Так возникла и праздничная дата 4 октября, когда якобы в 1612 году произошло освобождение Москвы от иноземных захватчиков. День, отмечаемый православными как празднование Казанской иконы Божьей Матери. Историко-богослов Андрей Борисович Зубов говорит мне.
Новая дата, скорее всего, чтобы не нарушать какую-то традицию ноябрьских выходных, ее притянули именно в ноябрь. Дата, на мой взгляд, выбрана достаточно удачно. Она действительно является днем, когда были достигнуты результаты некого национального примирения. До этого, собственно, была ведь такая же гражданская война, междоусобица. И действительно, в день Казанской иконы Божьей Матери, в общем-то, примирились основные группы русского общества, враждовавшие до этого друг с другом. Ну и результатом этого было практически ненасильственное, бескровное освобождение от поляков Китай-города и потом Кремля.
Известный российский историк Владислав Дмитриевич Назаров, не раз уже усомнившийся в исторической верности выбора даты нового праздника, и сегодня не меняет свою точку зрения.
Восстановить реальную связь с исторической памятью об этом времени и с какими-то реальными событиями этого времени, то есть смутой или Первой гражданской войной в России, пока не удалось. Я слышу то, что говорят на телевидении, на радио или пишется в средствах массовой информации, показывает, что по-прежнему в умах царит неразбериха и масса неточностей. Ну, я просто приведу несколько примеров. Первый. По-прежнему утверждается, что этот праздник означал прекращение смуты и единство всех групп и сословий. То есть этот день. Я сейчас даже не буду говорить об ошибке в три дня или там еще в три дня плюс. В 1612 году гражданская война в России не кончилась. Говорят о том, что чудотворная икона Казанской Божьей Матери сопровождала второе ополчение вот во время похода к Москве и осеняла, соответственно, его действия и победы во время этой осады. Не так это был список. Со списка, то есть копии с копии, чудотворные иконы.
Такие аргументы церковного историка не убеждают. Андрей Зубов.
Фальшака тут особого нет. И именно потому, что это не фальшак, это все эти годы, все эти века, этот день был религиозным праздником. Праздник Казанской иконы в память освобождения Москвы от поляков. И народ, естественно, этот же праздник не вчера выдуман, даже не 100 лет назад.
Однако, как утверждает Владислав Назаров, введенное несколько десятилетий спустя после событий 1612 года празднование Казанской иконы Божьей Матери вовсе не связано было с освобождением Москвы от иноземцев.
Была указная окружная грамота по всем городам, и связана она была вовсе не с памятью освобождения Москвы, а была связана с рождением первенца Алексея Михайловича в ночь на осеннюю Казанскую.
Оставим, однако, сейчас эти ученые споры. С новодельным праздником связаны и другие проблемы, в оценке которых многие его сторонники и противники согласны друг с другом.
Много вокруг этого праздника навешано сейчас и глупого, и пошлого, и даже, я бы сказал, просто общественно опасного. Потому что крайние националисты рассматривают этот праздник именно как победу над внешним врагом, то есть победу над поляками.
На данный момент этот праздник дал прежде всего повод для националистических разных группировок и сил, а вовсе не для демократической части общества или нормальных патриотических сил страны, которые бы осознали и почувствовали этот праздник как свой. Из года в год одно и то же повторяется русский марш. Это, на мой взгляд, с точки зрения политического контекста современного, этот праздник добавил не единство, а пока он добавил разъединение.
О симбиозе насаждаемого сверху торжества национального единства с выступлениями ультранационалистов мы беседовали с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Я вообще, честно говоря, думаю, что праздник придумали, понятно, была достаточно мотивация, но что с ним дальше делать, как-то не придумали. Это довольно забавно, что как основное воспринимается мероприятие радикальных националистов, а то, что устраивают прогосударственные, скажем так, организации, выглядит как, в лучшем случае, попытка отвлечь внимание.
А какова динамика развития этих самых русских маршей за минувшие 4 года?
Я бы не сказал, что здесь есть какая-то особенная динамика. Выходят более или менее одни и те же люди, а так, в общем-то, особой динамики нет. Реакция городских властей тоже, я бы сказал, какая-то нестабильная. То его разрешают, то запрещают. Логики нет, в общем, никакой во всем. В численности участников тоже динамику проследить невозможно, потому что мне кажется, что если его разрешать, то при сходных погодных условиях будет одно и то же примерно количество участников.
О каких, собственно, цифрах идет речь?
В прошлом году, когда был почти единый марш, основной, который проводил ДПНИ с союзниками, там было, по моему счету, 2500 человек. Ну, может быть, я обсчитался, их было 3, но не больше. Кроме этого, проходили еще 2 относительно крупных мероприятия. проходил попозже по той же трассе еще один русский марш, который организовывал Бабурин с союзниками. Там было еще несколько сот человек, но изрядная их часть была та же самая. И был еще крестный ход, который организовывали православные националисты. И там тоже было человек, наверное, 200 или 300. Ну и тоже, опять же, часть повторялась. Ну еще были какие-то помельче мероприятия, где тоже были такие же цифры. То есть в общей сложности на круг получалось, что, ну, все равно те же там 3-3,5 тысячи человек.
Это только по Москве. Но кроме того, и в Москве дело маршами с националистическими приветствиями не ограничивается. Вот из сводок за последнее празднование. 4 ноября в Западном административном округе Москвы с скинхедами совершено 2 подряд нападения на граждан Узбекистана. Один из них погиб, другой ранен. А еще в тот же день взрыв самодельного взрывного устройства возле станции Бирюлево-Товарная на Павелецком направлении Московской железной дороги. 3 подозреваемых задержано. Скажите, вот вы уже не первый год изучаете эту экстремистскую активность, в том числе и в дни вот этого нового еще праздника народного единства. Какова, по вашему мнению, будет дальнейшая судьба этого нововведения?
Хороший вопрос. Ну, вот праздник согласия и примирения совершенно не удался. То есть подавляющее большинство наших сограждан даже не выучило, что название сменилось. И кто с кем должен был примиряться, осталось непонятно. На сей раз, в принципе, теоретически, у этого праздника могла бы быть вполне перспектива, если бы государство серьезно им занималось. Потому что, когда его устраивали, я думаю, скажем так, это, конечно, моя гипотеза, но я думаю, что предполагалось, что должен быть праздник именно такого общегражданского единства поверх этнических разделений. И при этом, конечно, у праздника такой был отчетливый антизападный привкус. Поскольку всякий государственный праздник, он живет только тогда, когда им серьезно занимается государственная власть, а иначе он не живет. Иначе, ну, хорошо, если это Новый год, его люди сами справляют, а вот такой праздник сам собой жить не будет.
Так считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
О государственном эксперименте под названием 4 ноября мой коллега Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Ингушетии отменил решение Назрановского суда о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Дело рассматривалось на открытом заседании по жалобе Розы Мальсаговой, бывшего главного редактора сайта. Теперь материалы дела направляются на новое рассмотрение. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил гибель 12 человек при взрыве во Владикавказе. 7 погибли на месте, еще 5 умерли в больнице. Ранения получили свыше 40 человек. В Ингушетии в селении Гази-Юрт Назрановского района в пятницу в результате взрыва погиб сотрудник милиции. По сообщению правоохранительных органов, взрыв произошел, когда милиционер открывал дверь своего автомобиля. В Тбилиси, по уточненным данным, примерно 10 тысяч сторонников оппозиции провели сегодня демонстрацию против политики президента Михаила Саакашвили. Это стало первой подобной акцией после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры Евросоюза достигли проработанной общей позиции, с которой они прибудут на Вашингтонский саммит на следующей неделе. Лидеры 27 стран ЕС проводят совместные консультации в Брюсселе. Лидеры африканских стран на встрече в кенийской столице Найроби в пятницу призвали к немедленному прекращению огня в Демократической Республике Конго. При этом главы африканских государств призвали генерального секретаря ООН усилить мандат миротворцев ООН в Конго, контингент которых насчитывает 17 тысяч солдат и офицеров. Намерение России разместить ракеты в Калининградской области не будет способствовать укреплению климата доверия и упрочению безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении, с которым выступила Франция в качестве временного председателя Евросоюза. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кто угрожает леопардам? Опыт российского заповедника. И наука. Как скажется на России потепление климата? В России на Дальнем Востоке создан новый федеральный заказник «Леопардовый». В нем будут пытаться спасти популяцию уникальных дальневосточных леопардов, которых осталось всего около 30. Главный враг леопарда – человек. Красивый мех хищника идет на шубы, а все остальное – на популярные в восточной медицине биологически активные добавки. Рассказывает Любовь Чижова.
Зоологи и любители природы называют леопарда самой красивой кошкой в мире. По признанию специалистов, популяция дальневосточного леопарда сейчас на грани полного уничтожения. Их всего около 30. Обитают редкие хищники в юго-восточной части России, северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. Защитники животных забили тревогу более 10 лет назад. И вот только в октябре этого года российское правительство озаботилось судьбой исчезающих животных. Премьер Владимир Путин подписал распоряжение о создании новой особо охраняемой территории федерального заказника «Леопардовый». Представитель амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Владислав Одинцов рассказывает, что стратегия сохранения дальневосточного леопарда была разработана защитниками природы еще в 1999 году.
В этой стратегии говорилось о необходимости создания объединенной особо охраняемой природной территории. Потому что на территории проживания леопарда в то время было несколько охраняемых природных территорий, которые были подчинены разным ведомствам, что не позволяло как-то координированно решать проблемы увеличения численности леопарда. Ну вот с тех самых пор во всех инстанциях Всемирный фонд дикой природы и другие организации говорили о необходимости этого создания и Министерства природных ресурсов, и в различных других министерствах, которые тогда были и которые потом реформировались. Ну вот в результате труды не прошли даром, и правительство наконец обратило внимание на это.
Что сейчас представляет из себя этот самый заказник? Вот какова его территория и кто там работает?
Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, вот 27 октября этого года, ведение Министерства природы природных ресурсов России передан заповедник «Кедровая пать» площадью 18 тысяч гектар в Хасанском районе, также зоологический заказник регионального значения «Борисовское плато» и заказник федерального значения «Барсовый». То есть фактически заповедник «Кедровая пать» сохранился как заповедник, заповедная территория. А два других заказника, один федерального значения, другой регионального значения, объединены в этот природный заказник федерального значения «Леопардовый», вот новый, общей площадью 169,5 тысяч гектаров. И все это теперь будет объединено под юрисдикцией Министерства природных ресурсов. Люди, которые раньше работали в заповеднике «Кедровая пать», они, видимо, там и будут работать, но теперь уже не под эгидой Академии наук, а под эгидой Министерства природных ресурсов. Остальные заказники, ну, люди, которые там работают, я их вот лично не знаю, к сожалению, видимо, там и будут работать.
А что с леопардами? Сколько их всего вот на эту большую территорию?
По последним данным учета прошлогоднего, вот, их осталось порядка 30. То есть это означает, что вот с допуском вероятности это может быть от 28 до 33, но никак не больше. То есть не 40, ну и не 20. На самом деле это количество леопардов, это предел, совершенно нижний предел выживаемости популяции. Когда уже начинают накапливаться разные отрицательные последствия близкородственного скрещивания, то есть популяция на грани вымирания. Если вот сейчас не принимать самых активных мер по восстановлению численности, по борьбе с браконьерством, по увеличению численности, то популяция будет обречена. Основными причинами являются отстрел копытных животных, чем питается леопард, и сокращение его места обитания за счет вырубки и промышленного освоения территории, на которой леопард живет. То есть вот если вот эти причины снижения численности устранить, то с браконьерством уже, наверное, можно будет как-то бороться более эффективно. То есть основными все-таки является вот это освоение территорий. Дороги, мосты, вырубки. Браконьерство, конечно, тоже играет существенную роль, но с этим можно бороться.
Через какое время можно будет говорить о том, что вот популяция леопарда увеличивается и что она стабильно увеличивается? И сколько должно быть леопардов, чтобы можно было говорить, что популяция леопарда уже вне опасности?
Трудно сказать, сколько должно быть леопардов, чтобы она была вне опасности. Потому что случаются, и среди животных случаются какие-то эпидемии или еще что-то такое. Вот прямо так трудно сказать, какая должна быть численность. Вот сейчас считается, что для тигра численность стабильная. И она достаточна для воспроизводства. Это около 400 особей на их территории. Для леопардов примерно такие же могут быть цифры, чтобы можно было считать. Но успокаиваться тут нельзя. Здесь, как в книжке «Алиса в стране чудес» написано, что чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Поэтому работы предстоит много. И если численность при следующих учетах будет показана хотя бы увеличение, то это уже будет достижение большое.
Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. В Китае за убийство дальневосточного леопарда предусмотрена смертная казнь. Помимо внешней привлекательности пятнистого хищника, специалисты отмечают его более спокойный по сравнению со львами и тиграми темперамент. Он гораздо реже рычит. Вот что говорит о леопарде координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер.
Прелесть у него прежде всего в том, что зверь чрезвычайно красивый, и многие специалисты говорят, что это самая красивая из всех кошек, которая живет на Земле. Уникальна она тем, что, в общем, живет достаточно далеко на север по сравнению с большинством остальных крупных кошек. Это самая редкая кошка, а может быть даже и самая редкая млекопитающая на сегодняшний день на Земле. И поэтому на России лежит международная ответственность за то, чтобы дальневосточный леопард сохранился на нашей планете.
А это правда, что леопард самое быстрое животное?
Нет, это неправда. Самое быстрое животное, ну, если говорить о кошках, у нас считается гепард, который живет в открытых ландшафтах и догоняет свою жертву именно бегом.
Ну а как случилось так, что их осталось всего 30? Как их истребили и кто их истребил?
Когда-то леопарды занимали довольно большой ареал на Дальнем Востоке. Как я уже сказал, на сегодня общая площадь только за последние 20 лет она сократилась примерно в 4-5 раз и занимает где-то около 400 тысяч гектаров. Основных причин такому резкому сокращению ареала леопарда и численности на сегодня три. Прежде всего, конечно, леопард гибнет от рук человека, его целенаправленно стреляют для продажи на рынок традиционной восточной медицины. Это то же самое, что происходит и с тигром. Из него делают некие снадобья, можно их называть биологически активными веществами, которые, ну, с точки зрения восточной медицины, являются мощными биостимуляторами, активизируют все жизненные процессы, особо полезны для мужчин и так далее и тому подобное. Из них делают мази, делают порошки, чего только из них не делают. Шкуры, конечно, тоже идут в ход, из них шьют одежды, шубы, в частности. Но в первую очередь используют внутренние органы, при этом леопард перерабатывается на самом деле весь, полностью утилизация 100%. И дальше можно увидеть в продаже мази, настойки, порошочки, чего только не увидите. На восточных рынках это дело достаточно обычное, ну, с учетом редкости зверя, конечно. Я не говорю о том, что он краснокнижный, его добыча целиком полностью запрещена, торговля тоже запрещена, и есть он только у нас, и, соответственно, все, что из нашего леопарда можно встретить за рубежом, это все гарантированно сделано с нарушением существующего и российского, и международного законодательства. Значит, вот причина номер один – это целенаправленное добывание леопарда, во-первых, браконьерами с целью продажи. Во-вторых, их стреляют владельцы оленепарков на Дальнем Востоке, поскольку оленепарк – это место, где в загородке живут олени. И их там разводят с целью получения понтов, которые также идут потом для производства самых разных биостимуляторов. Леопарды в эти оленепарки за загородку лазят примерно так же, как лиса ходит в курятник. Разумеется, причиняемый ущерб владельцам оленепарков не нравится, и они часто леопарды стреляют, ну, как стреляют хищников, как уничтожали волков. Вторая причина, почему леопарда становится меньше, ему просто сейчас нечего есть на Дальнем Востоке, или не хватает копытных для того, чтобы леопарда стало больше. Потому что перепромысел во время охоты охотниками, браконьерство по копытным, лесные пожары резко снижают нормальную численность копытных. И третье – это разрушение мест обитаний. то есть привычных для леопарда лесов. Это в основном связано с рубками лесов на Дальнем Востоке. Это связано с очень популярным на Дальнем Востоке выжиганием растительности. Так вот, в Хасанском районе практически ежегодно выгорает до 40% его площади, потому что по местным представлениям это ведет к улучшению качества сенокосов. Соответственно, когда леопарду негде жить, он начинает уходить. А дальше получается некий такой интересный клубок завязанных друг на друга проблем, когда плотность леопарда превышает, ну, в тех местах, где он еще может жить, нормальную для природы. Вокруг одной самки начинают появляться больше самцов, потому что их плотность превышает нормальную. Самка постоянно находится в условиях стресса, животное в условиях стресса начинает рождать тоже самцов. Это у нас хорошо известно по физиологии. И получается некий замкнутый круг, который разорвать довольно сложно.
А в неволе они как?
В неволе они размножаются, по счастью, достаточно хорошо. И мы думаем, что вот на сегодняшний день реинтродукция леопарда, то есть за счет разведения животных, находящихся в неволе, с последующим выпуском котят в природу, это практически единственный сохранившийся путь для восстановления его численности в естественных условиях.
Ну а как вы думаете, создание заказника как-то исправит ситуацию?
Да, безусловно, исправит, потому что, как я говорил, если у нас общая площадь ареала леопарда была 400 тысяч гектаров, на сегодняшний день с созданием вот этого объединенного заказника выйдет, что практически 40% этой территории взято под достаточно жесткую охрану на федеральном уровне. Это, безусловно, очень большой шаг вперед, и именно здесь можно будет в перспективе и начинать программу по реинтродукции леопарда в природу, и как бы позаниматься увеличением численности копытных, чтобы тут больше леопардов жило, наладить нормальную охрану, чего не было до сегодняшнего дня. В общем, это то, чего мы пытались добиться с 98 года, когда в России была разработана первая национальная стратегия по сохранению дальневосточного леопарда.
Как вы думаете, Владимир, почему российская власть обратила свое внимание на исчезновение леопардов и решила их защищать?
Ну, вообще, надо сказать, что наша власть, к счастью, последние годы уделяет все больше и больше внимания проблемам экологии, охраны природы. Можно вспомнить и историю с переносом трубы с берега Байкала, всемирное наследие, и последнее решение о переносе ряда олимпийских объектов на другой территории всемирного наследия, на Кавказе. И во время последнего визита Путина на Дальний Восток, то, что он специально встречался с учеными, которые занимаются тиграми, и обсуждал проблемы сохранения крупных кошек. Мы считаем, что это очень хорошо. Чем это вызвано? Путину нравятся не только леопарды, он много путешествовал в природе, и в Туве занимался сплавом, смотрел на козерогов. Почему ему нравится природа? Ну, может быть, потому что она нравится всем людям, которые умеют в ней быть и правильно к ней относиться.
Это был координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. О том, насколько успешно продвигается программа по спасению дальневосточного леопарда, можно будет судить лишь через несколько лет, а то и десятилетий.
О попытках спасти популяцию дальневосточных леопардов рассказывала Любовь Чижова. Мы продолжим после объявлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода», в эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжаем сегодня цикл бесед об изменении климата. Далеко не все эксперты воспринимают глобальное потепление как безусловное зло. Существует мнение, что страны холодного пояса, в том числе и Россия, могут получить некоторые преимущества от современных изменений климата. Однако, по данным Всемирного фонда дикой природы, России в этом случае грозят распространение инфекций и высыхание плодородных земель. Это очевидно, ведь плодородные земли в России находятся в лесостепной полосе, а именно она пострадает в первую очередь, соглашается профессор кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексей Гелеров. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Кроме уровня концентрации СО2, есть ли еще какие-то параметры, признаки, по которым мы можем сравнивать древние глобальные потепления, вот предыдущие, с современным, и, например, выделить какую-то специфику, сказать, что в современной ситуации она отличается еще чем-то, кроме вот повышенной концентрации?
Трудно сказать. Дело в том, что потепление очень сильное, и значительное увеличение содержания СО2 были в Пермском периоде.
250 миллионов.
250 миллионов. Так что это очень давнее время. Тогда была очень высокая концентрация. Она существенно превышала, почти в 10 раз превышала современную. Уже почему организмы пережили это?
Ну, для жизни на Земле. Если человека не учитывать, наверное, потепление, то скорее хорошо, чем плохо.
Понимаете, тут все зависит от точки отсчета и от позиции. С точки зрения человека, что происходит, или с точки зрения цианобактерий, с точки зрения насекомых и прочих разных организмов.
Ну, ведь у нас широко распространено мнение, что, скажем, Россия, как очень холодная страна, только выиграть должна от глобального потепления.
Это, конечно, глубокое заблуждение. Потому что на самом деле при потеплении начинает таять вечная мерзлота, оттуда начинает усиленно выделяться метан, начинает осваиваться то органическое вещество, которое было законсервировано в вечной мерзлоте, оно становится доступной бактериям и грибам, которые начинают это разлагать, начинает выделение дополнительное количество СО2. Кроме того, ведь поезд, за счет которого мы кормимся, поезд степей и прерий, которые теперь не степи и прерии, а это поля, по которым комбайны вместо пизонов и тарпанов ходят. Но как вот раньше поедали эти крупные травоядные животные, эту травянистую растительность, так сейчас ее сеет и поедает человек. Поэтому пояс, который кормит людей, это все-таки пояс степной. Когда идет потепление, значит, там становится слишком жарко, слишком сухо, там не будет хватать воды, будет засухи.
Ну вот в последнем отчете Всемирного фонда дикой природы как раз прогноз по России в связи с глобальным потеплением, он предсказывает две вещи. Это прежде всего распространение инфекций, среди которых вот энцефалит и малярия, и засухи, которые коснутся всех степных районов. Плюс еще очень странная вещь, насколько действительно это серьезная вещь, разрушение инфраструктуры, структура дорог и зданий в связи с таянием вечной мерзлоты, и что в России вообще это проблема дороги, инфраструктура, вот это может оказать настолько серьезное воздействие.
Ну, безусловно, я не специалист по зданиям, по фундаментам и прочее, но, безусловно, это все имеет очень серьезные и негативные последствия.
Представление россиян, той части россиян, которые страдают от холода, а все-таки в холодном климате живет очень большая часть российского населения.
Я бы сказал, что все.
Да.
Так на мой вкус.
Нет, надежды их на то, что будет
надежды
существенно
на то, что
лучше.
Надежды на потепление.
Да,
в России это жизнь станет так же прекрасна, как, скажем, нет, в Калифорнии это или нет, на Лазурном берегу. Нет, это безосновательная надежда.
Нет. Кроме того, понимаете, происходит интересная вещь. Когда мы говорим о том, что увеличивается содержание СО2, и вместе с тем, вроде как, он все время где-то связывается, то считается, что раз стало теплее, то стал длиннее лето, вегетационный сезон. Действительно, в Западной Европе примерно на 2 недели раньше начинается весна, ну, по там датам, например, распускание почек дуба или там разных растений. Вот, по фенологическим наблюдениям, за последние лет 50 примерно на 2 недели наступает раньше весна в Западной Европе. Соответственно, раньше начинает растение фотосинтезировать и связывать углекислый газ, как-то уменьшать его концентрацию. Но дело в том, что осень не наступает раньше, нет. Но осенью жаркая, сухая погода, и оказывается, что осенью усиливаются процессы дыхания, обратный фотосинтез. Поэтому на самом деле периоды, в течение которого идет активное связывание углекислого газовыми растениями, он не удлинился при вот этом потеплении. Он остался тем же. Он раньше начинается, но он раньше кончается.
То есть растения отказываются активнее расти?
Да, сухо, жарко, и они просто не растут, а дыхание идет необычайно интенсивно. Дыхание возрастает сильнее от температуры, чем фотосинтез. У него разный характер зависимости роста дыхания и фотосинтеза от температуры. И дыхание возрастает гораздо быстрее.
Понятно. Но, может быть, другие растения нужны, какие-нибудь тропические, посадить?
Ну, не знаю. Но, в всяком случае, это серьезная проблема.
Растения не оправдали надежд, как спасители от лишнего углекислого газа.
Они работают все время, и дай бог, чтобы работали дальше, но надежда на то, что вот это удлинение вегетационного сезона, оно приведет к к увеличению значимому связывания углекислого газа в виде органического вещества, вывода его из атмосферы, вот эти надежды не оправдались.
Алексей Меркурьевич, а вот кроме антарктических льдов, ведь то же самое проделывали и с гренландскими льдами, там те же самые результаты получаются или что-то новое?
Ну, примерно то же самое, хотя я меньше знаю эти работы по Гренландии, но тут с Гренландией другое интересное. Гренландия сейчас тает, она уменьшается в размере, ее ледники. Это очень непростая задача оценить массу льда в Гренландии, очень сложная задача, потому что при потеплении начинает больше идти осадков в центральных районах Гренландии, и там лед очень быстро нарастает. Она вот с боков, особенно с южной частью у море тает, а в середине нарастает. Поэтому баланс очень трудно определять.
Ну вот последнее сообщение, которое было по Гренландии, там была такая ситуация, что именно в самой северной части затронула огромная трещина, и она растет, и она уже достигла там 11 квадратных миль в самой северной территории, которые прежде не были затронуты потеплением, и то есть гигантский тающий ледник вот был обнаружен.
Эти тающие ледники, конечно, есть, и они начинают быстрее двигаться. Но самое главное, что сейчас есть такие программы европейская, называется GRACE сокращенно. Это два спутника летают на определенном расстоянии, около километра между ними. Они летают по такой орбите вокруг Земли. И когда они притягиваются сильнее к Земле, больше массы, то, соответственно, между ними уменьшается расстояние. Когда масса меньше, между ними увеличивается. И на них стоят приборы, которые все время очень точно измеряют расстояние между этими спутниками. И, соответственно, каждый примерно месяц они пролетают над Гренландией. И в течение нескольких лет уже сканируют вот это изменение действительно общей массы льда. И вот видно, как эта общая масса льда уменьшается действительно. И это очень тревожно, потому что пресная вода попадает в Атлантику, и там может остановиться механизм термохолины, когда идет глубинная соленая вода из юга, а потом она поднимается с поверхности у Гренландии, сильно очень остывает, опускается вниз до дна, и вот это основной двигатель всего круговорота, это то, что приносит тепло в Западную Европу. А если попадет много пресной воды, то вода будет менее тяжелой, меньше ее плотность, она перестанет тонуть. Это дело становится. Это очень тревожный симптом.
Это только пока модельные расчеты или уже начались такие процессы?
Пока модельные расчеты, но дело в том, что 11 тысяч лет тому назад, не так давно, этот двигатель останавливался из-за того, что очень большое количество пресной воды попало из Северной Америки, из такого временного большого озера Агассиз, оттуда масса пресной воды вылилась. И конвейер останавливался.
И как это сказалось?
Ну, сильнейшее похолодание на севере Европы. Очень катастрофическое похолодание. А потом останавливается снова, начинает работать.
Алексей Меркурьевич, очень много есть данных о том, как болезненно реагируют животные Мирового океана, разные, на изменения и температуры, и состава воды по-разному. И про то, как коралловые рифы тяжело это переносят. И животные морские, и рыба. На ваш взгляд, процессы все-таки носят такой огромный характер и в разных точках Земли, и такой масштабный. Нужно ли что-то специальное предпринимать, или просто задача сейчас ученых это фиксировать и пытаться понять, что происходит? Или нужно уже просто защищать вот там, где можно, животных, рыб, их флору?
Их надо везде защищать, и флора, и фауна, но по всему земному шару нуждается в защите. И, конечно, коралловые рифы.
Ну, можно как-то этому противостоять и специальные программы предпринимать? Или, в общем, у нас нет таких возможностей?
Вы знаете, там говорить, очень сложно. На самом деле, вот это выбеливание, это что называется личинг по-английски, кораллов, это вещь не очень понятная. Вроде бы она при вот сильном потеплении воды развивается, но однозначных выводов сделать трудно. Если почитать серьезную научную литературу, там, по-видимому, и загрязнение органическим веществом, и потепление играет роль. Меняется состав водорослей, которые живут в тканях кораллов. Это интенсивно изучается, но пока нет точных ответов причин этого явления. Но кораллы надо просто охранять от туристов. Что сейчас делается? Туда, где ездят дайверы, там, слава богу, начинают следить за тем, чтобы кораллы никто не ломал. Ну и потом загрязнение, конечно, идет загрязнение океана. Сброс, прежде всего, органического вещества с суши большого количества. Это все малоприятные вещи.
Не совсем понимаю с этими антарктическими льдами. Оледенение Антарктиды началось на рубеже эоцена и олигоцена, по-моему, то есть где-то больше 20 миллионов лет назад начал образовываться ледяной щит Антарктиды. А когда бурят лед, то, значит, 800 тысяч лет вниз прорубились, и уже скала.
Да.
А где же остальные вот эти 19 миллионов лет?
Ищут такие места, где бы можно найти более мощный лед. Сейчас как раз ищут такие места в Антарктиде, где можно побурить побольше. Видимо, где-то должно быть какое-то углубление, где осталось. Но пока максимально, что мы имеем, это вот 800 тысяч лет на этом куполице.
То есть, в принципе, этот лед ведь он движется, да? То есть айсберги
сверху,
откалываются.
Да, сверху он растает, а с боков потом он стекает, как бы.
Ползет
постепенно и спускается. Вот это место, где эта станция европейская сейчас, Конкордия, оно оказалось очень удачным, потому что это купол. И там, говорят, не так ветрено, как на станции «Восток». С него вниз все стекает, в том числе и воздушные массы. Там погода несколько лучше. Но все равно минус 55 среднегодовая. Но все-таки нет таких...
Ну, сказать, ветров. Несколько лучше. Это там, ну, если там минус 53, то...
Ветров меньше, это уже очень хорошо.
С профессором кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексеем Гелеровым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Будет ли востребована обществом инициатива активистов правозащитного центра «Мемориал» о перезахоронении лежащего в мавзолее тела Ленина? Об этом говорим с сопредседателем московского «Мемориала» Яном Рачинским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Это не подходило, уже взрыв произошел, я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».